Христос воскресе! Воистину воскресе! Мир вам, дорогие наши радиослушатели! Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Христос воскресе! Воистину воскресе! Еще и еще раз, снова и вновь, и каждый раз все хочется приветствовать вас, возлюбленные радиослушатели, тем светлым победоносным восклицанием «Христос воскресе!» в эти всерадостнейшие пасхальные дни попраства светлого Христового воскресения. Сегодняшняя передача приурочена неделе пятой по Пасхе, неделе, именуемой о Самарянине. Никто из живущих в теле получает в одной из своих бесед святитель Московский Филарет не видел воскресения Христова в то тайное мгновение ночи или глубокого утра, когда оно совершилось. Так было, может быть, по самому свойству действия, в котором и, видимо, Христово тело, преобразуясь в духовное и прославленное, выступало за пределы мира видимого. Но так устроено было, вероятно, и потому, что еще не созрела вера для всего высокого созерцания. Ибо явление небесное и божественное для приготовленного к нему верой, чистотой, боголюбием, смирением, есть свет просвещающий и животворящий. А для неприготовленного и неочищенного есть молния поражающая. Так устроено было, вероятно, и для того, чтобы дать место возвышенному подвигу веры и высшему за него воздаянию по суду Христову, блажение не видевшие и уверовавшие.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Христос!
Преданию Святой Церкви. Прежде всех людей о воскресении Христа была извещена Богородица. Первый убо говорится в Синоксарии на Святую Пасху, воскресение Христово Божией Матери, познаваемо бывает, то есть прежде жен мироносец и апостол у воскресения Господа извещено было Богоматери. По объяснению некоторых так совершилось потому, что по премудрой воле Божией надлежало, чтобы спасительная тайна воскресения Христова немедленно принята была людьми живой и твердой верою. С глубоким разумением силы ее и с полной радостью. Но кто из людей мог быть способнее к такому принятию Спасителя тайны воскресения Христова, как не Пресвятая Богородица. Из Евангелия мы видим, что апостолы и ученики Господа не вдруг поверили воскресению Его, и потому только одна она, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, могла скорее живее и тверже всех веровать в воскресение Господа, глубже всех вникнуть в тайну воскресения Его, совершеннее всех познать сию тайну и сильнее всех других восчувствовать радость славного и спасительного воскресения Сына Своего, Избавителя мира. И Матери Божией было возвещено о воскресении Иисуса Христа в ту самую минуту, как Он воскрес из гроба. Ангел, явившись, благодать не вопияла и чистая, Дева, радуйся, и паки реку, радуйся, Твой Сын воскресе тридневен от гроба. Можно ли не верить и тому, что и Сам воскресший Господь после благовестия ангела тотчас прежде всех явился Пречистой Богоматери, чтобы утешить и обрадовать ее своим явлением? Хотя в Евангелии и о сем умолчено, но Святая Церковь не без основания в своих песнопениях возвещает воскресшего, видевши Сына Своего и Бога, радуйся, соапостолы, благодатные чистые. Еже радуйся первые, яко всех радости вина восприял Иси, по воскресении Своем до Своего вознесения на небо. Спаситель многократно являлся апостолом в продолжении 40 дней. Первые Его явления имели целью дать полное удостоверение в том, что Он действительно воскрес из мертвых. В последующих явлениях Он глагола «Яже о Царстве Божии» преподавал высшие познания истин и таинств веры и устроял свою церковь. Этот праздник, говорит святой Епифаний, архиепископ кипрский, торжественнее всех празднеств. Он составляет для всего мира празднество и обновление, и спасение. Сей-то праздник есть глава и верх всех праздников. Это тот день, который Бог благословил и освятил, когда Он почил от всех дел Своих, окончив спасение земных и вместе преисподних. В сей день Бог прекратил обряды служения идолам и животным. В сей день Он прекратил силу всего сопротивного. В сей день Он прекратил демонские празднества и торжества. В сей день Он прекратил кровавые идольские жертвы. В сей день Он прекратил державу тирана дьявола и жало смерти, уязвлявшие людей. В сей день Он дал твари новые постановления и законы. В сей день Он прекратил подзаконную иудейскую Пасху. В сей день Он исполнил все ветхозаветные прообразования и пророчества. Наша Пасха есть Пасха истинная. Христос, принесший Себя в жертву, во Христе новая тварь, во Христе новая вера, новый закон, новый Божий народ, новый, а не древний Израиль, и новая Пасха, новое и духовное обрезание, святое крещение, новая и бескровная жертва, новый и божественный завет. Ангелы ныне говорит святой Иоанн Златоуст, ликуют с нами, архангелы радуются, херувимы и серафимы празднуют с нами настоящий праздник. Хотя нами получена благодать от Владыки, но веселье общее у них с нами. Ибо если об одном кающемся грешнике бывает радость на небе, то тем более о спасении Вселенной. Представь же, возлюбленный, величие этой радости, когда и вышние силы торжествуют вместе с нами. Сам Владыка их и наш не стыдится праздновать вместе с нами. И что я говорю «не стыдится»? Он желает праздновать вместе с нами. Откуда это известно? Послушай, как он сам говорил: «Желанием возжелех сию Пасху яси с вами». Если же он восхотел яси Пасху, то очевидно и торжествовать с нами воскресение. Посему, когда ты видишь, что не только ангелы и сонмы всех небесных сил, но и сам Владыка ангелов празднует вместе с нами, то, чего не достает тебе для радости, и какой может оставаться еще повод печали. Итак, пусть никто сегодня не скорбит по причине своей бедности, ибо это праздник духовный. Пусть никто из богатых не превозносится за богатством, ибо от богатства нисколько не может увеличиться радость этого праздника. Одна здесь трапеза для богатого и для бедного. Богат ли кто, он не может прибавить ничего к этой трапезе. Беден ли кто, он при своей бедности нисколько не меньше может участвовать в предложенном, ибо это божественная благодать. Здесь у всех одна одежда, и лице Бо сказано: «Во Христа крестися, во Христа облекойся». Ныне люди соединились с ангелом и, облеченные телом, вместе с бестелесными силами возносят песнопение. Сегодня во всей Вселенной радость и духовное веселье. Но главный неисчерпаемый источник радости христианина в том, что свет воскресения Христова озаряет будущее, вечную жизнь и судьбу его за гробом. Теперь мы удостоверяемся видимо и осязательно, что Бог не даст преподобному своему видеть исцеление и не оставит души его в аде, что аще веруем, яко Иисус умре и воскресе, так и Бог умерший во Иисусе приведет с ним. Яко же о Адаме все умирают, так жди и о Христе все живут. На сие бо Христос и умре и воскресе, и оживе, да и мертвыми, и живыми обладает». Чудодейственная сила радости о воскресшем Господе состоит в том, что она восполняет с избытком, дает силу забывать и как бы не чувствовать вовсе все земные скорби и горести. Подобно как в обыкновенной жизни большая радость заставляет забывать даже и не чувствовать малых огорчений и досад, ибо как бы ни был уничижен и поруган праведник на земле, он воссияет, как солнце, в царстве Отца Своего. Каким ни подвергался бы лишениям и скорбям последователь Христов, он сторицею примет и живот вечный наследит. Внутренний источник неоскудеваемой радости о Господе есть Дух Утешителя, которого подает Господь от Отца Своего всем верующим в Него, любящим Его и соблюдающим заповедь Его. Поэтому, где бы ни был верный своему имени последователь Христов, с ним и в нем везде и всегда этот благодатный источник святой радости. Везде и всегда он благодушествует и веселится о Господе. «Возлюби воскресшего Господа искренно, от всего сердца твоего. Поставь Святое Евангелие его не только главным, но и единственным направлением образа мысли и чувствования твоих, источником всех желаний и надежд твоих, правилом всей жизни и действий твоих. Тогда сам Господь Иисус Христос возлюбит тебя и к тебе приедет, и обитель у тебя сотворит. Тогда сердце твое исполнится таким миром и вседовольством, такой радостью и блаженством, каких не ощущал в себе никогда никакой счастливец мира. Тогда день воскресения Господня будет для тебя истинной Пасхой, избавлением скорби, житием, жития вечного началом. Истинная святая радость о Господе, как плод Духа Святого, есть радость духовная, а не плотская, и обнаруживается не в плотских делах тьмы, но в делах света и разума духовного, не в наслаждениях плоти и чувств, а в услаждении чистой совести. Осуществляется эта святая радость в делах любви и милосердия к ближним, который приносит сердцу несказанное утешение и блаженство, когда радость благотворящего возрождается в тысячах радостей сердец благодетельствованных. Есть люди грубые сердцем, холодные по своим чувствам, мрачно настроенные в своей душе. Большинство из них не веруют в Бога и во все божественное, но и их нередко общее торжество всего христианского мира в Христов день растрагивает и смягчает, вливает в их души свет и мир и дает ощутить сладость простоты веры и общения сердца с Богом. И сколь многие из них, увлеченные потоком этого общего христианского одушевления в Святую Пасху, глубоко задумывались над своей духовной разобщенностью с прочим верующим миром, поняли и оценили горькие плоды своего неверия, осудили и оставили его навсегда». А что сказать о тех, которые привыкли встречать Святую Пасху в простоте искренней и сердечной веры, в чувстве общения своего с Богом и со Святой Церковью, с религиозным одушевлением, а не с холодностью и безразличием? Для них Христов день – день особенный, когда забываются горе и печаль, когда они в восторженной духовной радости обновляются душою. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие наши радиослушатели, и переходим к воскресному дню недели пятой по Пасхе. В пятую неделю по Пасхе Церковь предлагает беседу Иисуса Христа с женою самарянкою, бывшую в первый год Его евангельской проповеди во дни Пятидесятницы. Когда Господь шел после Пасхи из Иудеи в Галилею. Эта беседа, принадлежа дням Пятидесятницы, служит сверх того ясным свидетельством божественной славы воскресшего. В неделю о расслабленном Иисус Христос чудодействует в купели Силамской, а в настоящую при кладезе патриарха Иакова, находившемся в самарийском городе Сихаре близ Веси, юже даде некогда Иаков Иосифу, сыну своему. В Самарии, так называемой по имени первого ее владельца, которого купил и сделал ее столицей царства Израильского Амрии, обитали первоначально израильтяне, но еще не назывались самарянами. По разрушении царства израильского ассирианами большая часть израильтян отведена была в плен, и на место их поселены язычники из ассириан, мидиан и персов, которые, смешавшись с израильтянами, приняли частью веру их и им сообщили свои языческие суеверия и стали известны под именем самарян. На горе Горизин, с которой по повелению Божию некогда изрекаемо было благословение исполнителем закона Божия, построен был самарийский храм, подобный Иерусалимскому. Самаряне принимали только 5 книг Моисеевых, отвергали предания иудеев и держались одного писанного закона и утверждали, что поклоняться Богу надобно на горе Горизин. Между коленом Иудиным и прочими племенами Израиля издревле существовало различие, которое Писание изображает словами «Израиль» и «Иуда». По этому различию бывали нередко несогласия между Израилем и Иудою. И по смерти Соломона произошло совершенное разделение царства еврейского на иудейское и израильское. С разделением возникла почти постоянная вражда между Израилем и Иудою. Особенно эта вражда усилилась после плена Вавилонского, когда иудеи отвергли участие самарян в построении второго храма Иерусалимского и разрушили храм самарян, построенный ими на горе Горизин. Иудеи до того чуждались самарян, не согласных с ними и в вере, и относительно богослужения, что же даже не хотели с ними принимать пищи и питья. Самым обидным оскорблением считали иудеи, если кому говорили «ты самарянин», так неоднократно в гневе называли иудеи и Иисуса Христа. Иисус Христос, проповедуя Евангелие погибшим овцам дома Израилева, приходит в Сихарь и, утомленный от пути, сел при кладезе Иакова. В это время к студенцу Иаковлеву приходит из Самарии почерпнуть воды жена самарянка, которую Иисус Христос своей богомудрою с ней беседою постепенно возводит к уразумению того, что Он есть более Иакова, давшего студенице, потому что Он есть источник воды, текущая в живот вечный, утоляющий навеки жажду бессмертной души человека, что Он есть сердцеведец и Мессия Христос и приводит ее, а через нее и многих самарян, к исповеданию божественного величия своего. И когда Мессия приедет, глаголемый Христос говорит ему самарянка: «Возвестит нам вся», и Господь возвещает ей: «Аз есм глаголей с тобою». Жена возвестила о Господе прочим жителям города: «Приидите и видите человека», — говорила им самарянка, — «иже речеми вся елика сотворих, еда то есть Христос. От града же того мнозе вероваша вонь от самарян, за слово жены свидетельствующее, яко речеми вся елика сотворих». После же двухдневного пребывания Господа у самарян и много паче вероваша за слово Его. Жене же глаголуху яко «не к тому за твою беседу веруем, сами во слышахом и вемы, яко се есть воистину спас миру Христос». Самарянка приняла веру христианскую и за нее венец мученический, память святой мученицы Фатины Самарянине. С ней уже беседовал Христос на студнице, совершается в Православной Церкви в 20-й день марта по старому стилю, или второй день октября. Итак, в пятую неделю по Пасхе Церковь совершает праздник Самарянине, пониже: «В той Христос Мессию себе яви исповедоваше, еже есть Христос». Сегоба ради и среда пентекостную седмицу учинен бысь. Синоксарь говорит: «Пришедшая почерпнуть тленную воду жена, ты почерпаешь живую, которую скверны душевные омываешь». Беседу Спасителя самарянкою в пятую неделю по Пасхе Церковь воспоминает с древних времен. В IV веке святой Иоанн Златоуст при богослужении в эту неделю беседовал: «Сегодня Христос возвестил нам подвиг самарянки, и нам должно бедное слово наше обратить на море ее добродетелей». В V веке Анатолий Константинопольский, в IX Иосиф Студит и другие предали церкви многие песнопения на неделю о самарянине, ныне поемые церковью в эту неделю. Неделя о самарянине чтением Евангелия показывает, что ожидание Мессии древле было всеобщим между иудеями, израильтянами и самарянами. Жена-самарянка, пришедшая сама за водою на кладезь, знала, что имеет прийти Христос и возвестит вся. Иудеи, поклонявшиеся Богу в Иерусалиме, и самарян на горе Горизин, примеряя образом истинного богопоклонения, Господь в беседе с самарянкой возвестил, что Дух есть Бог, и иже кланяется Ему Духом и истинную достоит кланяйтесь, Духом внутренно, деятельно, искренно, постоянно, и истинною во всей полноте и совершенстве внутреннего и внешнего богопоклонения, без малейшего опущения и недостатка и душею, и телом, во всяком месте и дома, и особенно во храме, и по внушениям сердца и разума, и преимущественно по уставу и обычаю церкви, непрестанно и наипаче в определенное время». Давайте еще раз вспомним это евангельское чтение и с кратким назиданием, которое мы изучим из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи с 5 по 42. И так приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя, было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал: «Чего ты требуешь» или «О чем говоришь с нею». Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Равви, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову, а женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи с 5 по 42.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи Боже мой, возвеличился.
Творя волю пославшего Отца и проповедуя самарянам Евангелие спасения, Сын Божий явил нам высочайший образец того, что исполнению своих обязанностей надобно подчинять наши немощи, а тем более удобства и приятности жизни. Господь пришел в Самарию и, уставший от пути, сел, ожидая учеников, ушедших за пищей. Но когда пришла самарянка, и для Господа настала духовная жатва, он не уклонился от своего брашна, как называл он дело своего служения, ни под предлогом усталости, ни под предлогом принятия пищи и питья. Так самоотвержение есть признак истинного исполнения обязанностей. Самопожертвование в деле веры, например, молитвенные стояния, бдения, пощения, исполнение обетов Богу, хождение ко святым местам и прочие труды для благочестия, ясно свидетельствует о православии Церкви, допускающей и одобряющей эти добровольные подвиги терпения и о духовной силе несущих подвиги благочестия. Без наших добровольных подвигов и жертв вера наша неполна и несовершенна. Тогда она есть не столько богослужение, сколько самоугождение и самослужение. Говоря о усердной вере самарянки, святой Златоуст увещевает нас к подобному усердию в слышании и чтении Слова Божия. «Да постыдимся мы, вот имевшие 5 мужей, и самарянка столько оказывает усердия к догматам, что ни время дня, ни другие занятия не отвлекают ее от учения Христова, а мы не только не углубляемся в догматы, но и по всему оказываемся нерадивыми». Кто у нас дома берет христианскую книгу в руки? Кто испытывает Писание? Можно сказать, что никто. Игральные доски и кости найдем у многих, а Библию у весьма редких. В нынешнем евангельском чтении обращают на себя также внимание слова Спасителя об истинном служении Богу и истинной молитве, говорит архимандрит Кирилл Павлов. Господь на вопрос самарянки, где должно поклоняться Богу, в Иерусалиме ли или на горе Горизим, ответил: «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Этим наставлением Спаситель указывает нам, каково должно быть истинное служение Богу и какова должна быть истинная молитва. Господь главным образом требует от нас служения не телесного, но духовного. Равно и молитва должна быть не телесная и внешняя, но сердечная, духовная. Молитва ведь не только поклоны да поклоны. Стать пред иконой дома или в храме Божьем и класть поклоны – это отнюдь не есть настоящая истинная молитва. Это не более как одна наружная принадлежность молитвы, равно как и чтение молитв печатных, также опять не есть молитва. Господь требует от нас более всего и прежде всего служения духовного, сердечного, ведь Бог – это Дух. А поэтому, если хочешь, чтобы молитва была приятна Богу, молись Ему и дома, и в церкви от всего сердца. Самая же истинная, настоящая в собственном смысле молитва — это возношение ума и сердца к Богу, когда человек достигает высочайшего духовного состояния и забывает все житейское и не чувствует, что вокруг него творится. Образец такой молитвы можно видеть в житии преподобного Серафима Саровского, который, углубившись в молитву, зачастую даже не чувствовал, как из его рук выпадала лопата, которой он копал землю. Поэтому, если кто ставит целью своей прочесть определенное число печатных молитв и положить столько-то поклонов, и в этом полагает исполнение своего молитвенного правила, тот пусть знает, что хотя и исполнил наружно долг христианский, но по существу все равно не молился. Телесная молитва без внутренней, то же, что тело без души, это мертвая молитва, не доходящая до Бога. Еще в Ветхом Завете Господь говорил о такой молитве: «Приближаются мне люди сии усты своими и устнами чтут мя, сердце же их далече отстоит от меня, в суе же чтут мя», то есть напрасно, без пользы. Не слова от уст исходящие умоляют Бога, и не голос нас нужен Богу, а воздыхание сокрушенного сердца. Молитва без внимания все равно, что светильник без елея или кадильница без фимиама. Поэтому, дорогие во Христе братья и сестры, подражая примеру самарянки от проповеди Спасителя, обратившейся в проповедницу веры Христовой, и сами станем искренно любить, искренне любить Господа нашего и питать свою душу от благодатного источника воды живой, каким является для нас святое Слово Божие. Приходите к этому источнику, и вы утолите жажду души своей и напоите ее отрадою и утешением и в этой жизни, и в жизни будущей. «Жажда да грядет ко мне», взывает Господь ко всем, напояя свою душу благодатным учением Христовым. Мы научимся вместе с тем служить Богу Духом и истиной и сподобимся в будущей жизни вечной радости. Аминь. Архимандрит Кирилл Павлов. дорогие радиослушатели, на седмице пятой по Пасхе, четверг 21 мая по старому стилю 8 мая, Святая Православная Церковь чествует святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святой евангелист Иоанн, родом из Вифсеиды Галилейской, сын Зеведея Рыбаря и Соломии меньший, брат Иакова Зеведеева. Родители Иакова и Анна были люди благочестивые, небогатые, простые и покорны воле промысла. Отец не препятствовал сыновьям своим оставить свои занятия его самого и последовать за Господом, их призывавшим. Мать вместе с другими благочестивыми женами сама следовала за Иисусом Христом, служила ему именем своим, заботилась о приличном погребении Иисуса Христа, ходила на гроб его, чтобы помазать тело его драгоценными ароматами. Сын Зеведея и Соломии Иоанн был человек некнежный и простый. Первоначально он был расположен к Спасителю проповеди об нем Крестителя, когда Предтеча, указывая на Господа, воскликнул: «Се Агнец Божий, в земле грехи мира». Двое из учеников его пошли за Иисусом. Один из них был Иоанн. Вместе с братом своим Иаком он призван Господом в звание апостола от ловитвы рыб на озере Генесарецком. Подобно брату своему, Иоанн наречен от Иисуса Христа Воанергисом, то есть сыном Громовым, предзнаменование особой ревности его о славе своего учителя и величия его евангельской проповеди. Богословие Иоанна, аке гром имейше, слышитеся во всем мире и всю исполните землю. По сказанию Иеронима, Иоанн призван в апостольское служение в юношеском возрасте, был моложе прочих апостолов, а потому долей всех их подвязался на земле. Через год после призывания Иоанн избран был Господом из множества учеников его в число 12 апостолов. Во время земной жизни Иисуса Христа Иоанн пользовался особенным его благоволением, был возлюбленным его учеником, его же, как неоднократно свидетельствует об нем Евангелие, любляшее Иисус. По словам святого Златоуста, за его великую кротость и тихость. Среди величайших трудов и попечений святой апостол оканчивал свое течение. Убедительные просьбы епископов и ходатайства целых церквей побудили его изложить письменно то, что доселе благовествовал он устно, и пополнил три известные уже Евангелия новым Евангелием. Предание говорит, что святой апостол приступил к всему делу не вдруг, а заповедав целой церкви пост, он, подобно Моисею, удалился в гору с одним учеником своим. Там 3 дня и 3 ночи провел он в пламенной молитве, и, наконец, после небесных знамений приказал ученику своему Прохору писать то, что услышит из уст его. Прохор услышал и начал писать в начале «Бе слово» и прочее. Евангелие от Иоанна написано в Эфесе, вероятно, около 102 года по Рождестве Христовом на греческом языке. Достигший глубокой старости и будучи уже не в силах сам приходить в церковь, святой Иоанн, как пишет блаженный Иероним, приносим был в священные собрания своими учениками и продолжал повторять любвеобильные слова «Отчаться, любите друг друга». Святой евангелист Иоанн жил на земле долей всех апостолов. Имея более 100 лет, от рождения своего он мирно представился в Эфесе около 72 года после Вознесения Господа. По древнему сказанию, Иоанн, почувствовав приближение своей смерти, велел приготовить для себя могилу, сам возлег в нее, как на ложе, и мирно скончался и погребен в Эфесе. День представления святого апостола Иоанна церковь празднует 26 сентября. или по Нумиселю 9 октября, и торжественнее, нежели дни прочих святых славных и всехвальных апостолов и евангелистов, как паче иных Христу Богу возлюбленного. Честные мощи святого Иоанна вскоре после погребения его не были уже находимы во гробе посещавшими его, но только благовонный мира или тонкий некоторый воздух ежегодно 8 мая или 21 по нынешнему новому стилю иссякал от гроба и подавал верующим благодатные исцеления. Воспоминание всех чудесных знамений с древних времен установлен церковью 8 или 21 мая, другой праздник в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. На дни празднования святому Иоанну Богослову в 4 и 5 веке можно находить указания у святого Иоанна Златоустова, у Августина и у святого Кирилла Александрийского и у других. Празднуя апостола Иоанна Богослова, церковь прославляет и призывает его на помощь, как наперстника Христа, и же падша на персе приемы великого девственника Богослова и друга Христова. Церковь от лица Иоанна произносит: «Мы видихом и свидетельствуем, яко Отец посла Сына, Спасителя мира». А Евангелие благовествует о усыновлении Иоанна Пресвятой Деве Марии Господом со креста и о написании Иоанном Евангелия. Таково краткое предание, дорогие радиослушатели, о святом Иоанне Богослове, память которого Святая Православная Церковь празднует на пятой седмице по Пасхе в четверг 21 мая по новому стилю. А сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти чудесные пасхальные дни попраства Светлого Христового Воскресения и Преполовения Пятидесятницы. Аминь.